буде. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Пиратство – это разбой, акт отчаяния или декорация для геополитических игр? Это вопросы, которые пытается разрешить документальный фильм под названием «Черная метка». Съемочная группа отправилась непосредственно на родину современного пиратства в Сомали и попыталась там найти ответы. Что у них получилось и получилось ли? Об этом мы поговорим с автором фильма Владимиром Синельниковым. Он с нами в студии сегодня. Здравствуйте, Владимир Львович. И с нами на связи в нашем разговоре участвуют представляю вам Александр Кулькин. Александр Алексеевич, вот правильно, поставьте мне сразу ударение. Может быть, Кулькин все-таки?
Кулькин.
Кулькин. Александр Кулькин, извините, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Алексеевич с нами на связи из Одессы. Это капитан-наставник судоходной компании «Укрферри», который очень хорошо понимает вот во всех этих проблемах, которые мы сегодня будем обсуждать. И вопрос вам, уважаемые слушатели. Какими вы представляете себе эффективные способы борьбы с пиратами 21 века? Как вы себе это представляете? Как их можно победить? Сразу забегая вперед, скажу, что авторы фильма дают несколько советов тем, кто пытается бороться с пиратством, насколько они эффективны, опять же, мы будем обсуждать. Но ваши представления о способах борьбы присылайте нам на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свободы», и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Скажу о фильме несколько слов. Этим фильмом «Черная метка» начнется через неделю. Евразийский телефорум откроется этим фильмом. Только что Владимир Синельников и его группа возили этот фильм в Нью-Йорк показывать в рамках «Русской кинонедели», и просмотр этого фильма, премьера, состоялась в Нью-Йоркском университете, и фильм был переведен на английский язык, и с большим пониманием и заинтересованностью аудитория отнеслась к проблемам, которые поставлены в этом фильме. Но я еще расскажу, что я тоже видела этот фильм. Мне он показался не бесспорным. У меня много вопросов к автору, таких не самых лицеприятных, я бы так сказала даже. Но мы начнем с сенсационной части, с того, чего никому пока не удавалось, а это поездка группы в Сомали. Это очень сложно, как я понимаю, было пробить, это очень сложно было там работать. И я хочу, чтобы вы, Владимир Львович, рассказали нашим слушателям и вот нашему собеседнику Александру Алексеевичу, что вот как вам, во-первых, это удалось попасть в Сомали, и какие выводы вы сделали, оказавшись там, и изменили ли вы свои взгляды, свои представления об этой проблеме пиратства после того, как оказались в Сомали?
Да, я не то чтобы я кардинально изменил свои взгляды, а просто я еще здесь, находясь в Москве, интуитивно просто как-то не мог понять, как вот эти голодранцы в шортах, там 10 человек, 20 человек, в состоянии знать, какой груз везет тот или другой корабль, куда, когда выходит, куда придет. У них же не может быть какой-то связи космической и всего остального. И здесь, в Москве, живет очень любопытный человек. Это посол Сомали в Москве. Он занимает эту должность 21 год. Он кончил философский факультет МГУ. Говорит по-русски, с сильным акцентом, но говорит. Очень любит Сомали и очень любит Советский Союз. И он не был в Сомали больше 25 лет, потому что он приговорен к смертной казни одним из кланов, а это очень авторитетная организация. И он мечтал, чтобы правда о Сомали была показана в картине. И хотя познакомил меня с ним ответственные работники МИДа, на самом высоком уровне руководство не хотело, чтобы я ехать, из гуманных соображений. Во-первых, я знаком с ними, они просто по-человечески беспокоились за меня, как семья, которая запрещала мне думать об этом. А во-вторых, они мне сказали, у нас нет денег тебя выкупать. Но, тем не менее...
Я вот, знаете, сразу скажу слушателям, чтобы они понимали ситуацию, насколько она была опасной. В вашем фильме участвует в качестве эксперта, в качестве собеседника министра обороны, министра безопасности Сомали, и через какое-то время его убьют.
На следующий день,
после съемок. Ну вот, можете себе представить. Продолжайте, пожалуйста.
Да, это была самая сильная личность из тех, с кем мы беседовали под камеру. И мы с большим трудом туда добрались, потому что нормальные компании туда не летают, и мы на четырех самолетах с тремя пересадками туда добрались. И, ну, я же все-таки человек не безответственный. Я получил перед вылетом письмо от президента Сомали, который дал мне гарантии безопасности, мне и моей группе, небольшой группе, оператор и переводчик, колоритнейший человек, Георгий Капчиц. Это единственный человек в России, который знает сомалийский язык, и он был бесценным нашим товарищем. Ему 70 лет, и тем не менее он поехал. Ну, мне 72, поэтому я вправе похвалить его и себе.
Ну, вот вы как западные люди, которые в этом возрасте начинают путешествовать. Только в такие экзотические страны, как Сомали, например.
И теперь же можно сказать, что в нашей съемочной группе был еще один участник, четвертый. Это была жена посла Сомали, который послал ее с нами, и она поехала. И я так понял, что это был еще один, кроме гарантии президента, аргумент в пользу нашей безопасности. Поэтому ей тоже великое спасибо.
Живой щит.
Вот, значит, что мы там увидели и что я не мог предположить. Пираты, бандиты.
Сразу скажите, что четыре машины с солдатами вам дали,
да,
в качестве
что
охраны.
Такое радио, что такое гарантия безопасности. Угу. Это было 14 солдат и 4 бронемашины, которые были с нами неотлучно все 2 недели, что мы там были. И позже оказалось, что это не случайно, что это не изыск, а необходимость. Это пару раз происходило, потому что мы
стрелять
с ними...
Пострелять им пришлось?
Один раз. Угу. Но вот мы снимали на рынке, где бойко продают чат или кат, кто как называет, это такая травка, которую живет весь народ в Сомали, там большие, малые дети. И без нее не могут, и наша охрана ночью не могла, если мы им не купим, не могла спокойно с
нами. Но она
быть.
Не наркотическая, просто жевательная. Все-таки чуть-чуть,
конечно,
есть это.
Конечно, угу. Конечно.
И вот на рынке эта охрана?
На рынке они там ходили около нас, и любопытно, что раздался выстрел. А там вот продают чат и так в навес на штуки патроны. Так что там это доступное дело. И раздался выстрел, и сопровождающий нас представитель президента затолкал нас в машину. Я говорю, а что ты волнуешься? Ведь им выгодно меня украсть, чтобы получить выкуп, а не убить. Он говорит, убить тоже выгодно, потому что против... Там же все время воюют. Оппозиция против власти. Мусульманские группировки друг против друга.
Ну, это даже предмет черного юмора, как президенты меняются каждый день.
Да.
И в большой разнице все видели, что корреспондент, который ведет репортаж из Сомали, становится президентом на 5 минут, а потом его снова меняют и так далее.
Короче говоря, он сказал, выгодно, потому что это дестабилизирует обстановку и поможет оппозиции убрать президента.
Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой пытаемся разобраться в корнях современного пиратства. Что это, откуда это, почему это? У вас в гостях автор фильма об этих самых пиратах 21 века Владимир Синельников. С нами на связи капитан-наставник судоходной компании «Укрфери» Александр Кулькин. И вопрос вам, уважаемые слушатели, какими вы представляете те методы борьбы с пиратством, с современным пиратством? Владимир Львович, пожалуйста, продолжайте. Давайте мы так. Теперь вот для того, чтобы мы поняли, что очень сложно было. Вы туда попали, в Сомали. И теперь самое главное, что вы поняли там, находясь в этой стране, почему именно у них зародилось вот это вот движение пиратов, с чем оно было спровоцировано, какими социальными причинами. Мы их примерно представляем, это социальные причины, но... Вам,
мы их,
конечно,
очень, мы их очень примерно представляем.
Ну, вот
я хочу,
обратиться
вот к Александру Кулькину, который, конечно, как капитан судна сострадает к своим коллегам, и правильно, и я тоже. Но что оттуда видится? 250 судов идет каждый день мимо берегов Сомали.
Так.
250 судов. Рыба распугана, ее там нет. Почти всей. Но остается после этих судов такая дрянь, отбросы, бочки, все, что спускают корабли. И оставшаяся рыба отравлена. Но что-то остается. И тогда в эту страну без власти, в которой нет береговой охраны, направляются рыболовные сейнеры, значительные, из Китая, из Филиппин, из Греции, из многих-многих стран. И, топя эти утлые суденышки сомалийских рыбаков, забирают все остальное. И для у рыбаков Сомали остается только отчаяние. У них нечем... 95% безработица в Сомали. Весь народ не работает. Рыбаки могут жить только если они ловят рыбу для своих семей. И в этой ситуации это толкает их, конечно, на крайние поступки и в том числе на пиратство.
Хорошо, вот давайте мы на этом останавливаемся, и я начну задавать уже вопросы. Александр Алексеевич, смотрите, что мне... Вот мы дошли как раз до того момента, с которого начинаются вещи, которые кажутся мне спорными. Вы немножко оправдываете, конечно, этих пиратов. Вы вызываете нашу зрительскую жалость по отношению к ним. Посмотрите, с ними поступили несправедливо. Это браконьеры спровоцировали их на ответные действия. Бедные сомалийские жители, что же им остается, только идти в пираты. Вот есть какой-то такой посыл, посмотрите на них по-человечески и пожалейте их. Есть у вас это, конечно же, в фильме. Я хочу спросить Александра Алексеевича, скажите, пожалуйста, Александр Алексеевич, вы, когда сталкиваетесь с такими ситуациями, ваши коллеги сталкиваются, вы думаете о том, что это же тоже люди, у них семьи, с ними поступили несправедливо, или перед вами только бандиты, только исключительно разбойники? Что вы о них думаете, об этих пиратах?
Ну, я хочу сразу сказать, что кроме того, что это пираты и бандиты, я ничего о них не думаю.
Я тоже так и подумала, что... Я угадала ваш ответ.
Понимаете, если бы они выставляли какие-то претензии, какие-то требования и так далее, к тому, что загрязняется море, вылавливается рыба, а идет просто грубый захват, издевательство над людьми, требование денег для того, чтобы продолжать ничего не делать в этом плане, а только получать деньги.
Так, второй момент, хорошо, это я выслушала две позиции. Второй момент. Есть такая штука в этом фильме, идет сквозной нитью. Когда вы говорите о захвате Фаины пиратами, вы говорите, что они поступили страшно, как они действуют этими разбойничьими методами, но тут же вдруг я слышу дикторский текст. А может, это возмездие вот этим морякам? А может быть, это за тот груз, за то оружие, которое они везут? Возвращается Фаина в порт, на Украину, к себе после этих страшных месяцев, изматывающих, и снова диктор говорит, жалко их, и капитан там у них в холодильнике уже мертвый, да, но в этом же есть и их вина. Они же знали, какой ужасный груз они везут в раздираемую конфликтами Африку. Они везут туда оружие. Владимир Львович, понимаете, вот по такому по такому принципу можно же осудить, там, я не знаю, ликёроводочные компании, которые везут водку в спивающуюся Сибирь, показать процент пьяных в Сибири и сказать, почему вы возите туда водку? По всему миру это же не контрабанда оружия. Это контрабандное было оружие, кстати сказать, или нет? Вот в чем вопрос. Если они везут, зная, что они везут незаконный груз, и везут, конечно, в этом есть их вина, но это же законный груз, оформленные законы, как может человек отвечать за груз, который дает ему вот этот владелец судна и говорит «вези». Какой может быть его, моряка, ответственность за это?
Во-первых, я говорю в фильме, что это вина потерпевших.
Они потерпевшие, моряков.
Но в этом, во-первых, мы можем спорить.
Да, вот мы и пытаемся
с капитаном и с вами. Я считаю, что покойный капитан Колобков и его старший помощник, замечательный человек Никольский, которому мы дали слово в фильме, и даже все моряки, которые ходили в трюм и видели, что они везут, они не могли не брать на себя ответственность за то, что они везут. Они могли везти что-то более страшное, но они везли танки. И когда я говорю о, не помню, как вы сам сказал,
возмездии,
о возмездии, я имею в виду это в высшем смысле, как метафору, потому что я думаю, что не каждый вошел бы в эту команду. Другое дело, что они могли не знать, что они будут вести, когда их нанимали. И вы видели...
Хорошо, допустим, они знают, что они должны сделать?
Не ехать на этом судне. Угу. И обречь свою семью на тот голод, если нет другой работы. Это большая нравственная проблема. И если у вас возникли эти вопросы, я понимаю их природу. Я просто считаю, что, может быть, я бы все равно их поставил, эти вопросы. Отвечая нашему собеседнику, который говорит, что их не жалко, я очень хотел бы, чтобы он посмотрел картину, потому что очень важно, что говорят в фильме президент Путланда, который говорит, это разбой, он развращает нацию. Потому что, да, сегодня они в отчаянии остановили корабль браконьеров и этих тунцов взяли. Завтра они уже торговое судно берут. И эти деньги, они тоже развращают их, в том числе и рыбаков, потому что появились наркотики, появился алкоголь, который они никогда не пили. И вот смотрите, Александр, какой честь наш?
Александр Алексеевич.
Вот смотрите, Александр Алексеевич, 24 страны создали в ООН в Нью-Йорке комитет.
Владимир Львович, да. Вот давайте мы вперед забегать не будем.
Не будем.
Я как раз, это вы говорите уже о методах, мы обсудим их эффективность.
Да.
Я сейчас Александра Алексеевича спрошу последовательно. А последовательность в том, что первое, есть ли хоть какая-то доля вины, Александр Алексеевич, на моряках за тот опасный груз, который они везут в Африку? Пожалуйста.
Я бы хотел спросить Владимира Львовича, например, а кто подсчитывал, сколько перевозится ежедневно, ежеминутно военного груза по всему миру торговым флотом?
Конечно. Хороший вопрос.
Значит, на эти команды тоже распространяется некая моральная ответственность
так
за то, что они в этом участвуют.
Давайте их наказывать за это. Вот, понимаете, вот получается, логика для меня совершенно, кстати, непредставима. Вот, извините, на человека, на прохожего напал бандит. Давайте оправдаем бандита, потому что прохожий курил. А не надо курить и провоцировать бандита, понимаете? То есть и вообще он грешил, этот прохожий. Чего его не пристукнуть? У него, знаете, любовница есть. И он там, бог знает, чем занимался там. Понимаете? Вот это, конечно, совершенно для меня удивительная история, постановка вопроса. Ладно, я перебью. Так, Александр Алексеевич, пожалуйста, скажите еще раз, может ли моряк, который возмущен тем грузом, который на его борту, отказаться от этого рейса? И были ли такие случаи? И что бы вы подумали о таком человеке, который вот так себя повел? Принципиально, с точки зрения Владимира Львовича?
Моряк может отказаться, конечно. Угу. Вот и сейчас, и после того, как эти события все развернулись в Аденском заливе, конечно, сейчас многие моряки при направлении на судно, вот узнавая про то, что судно будет работать или может попасть в этот район, просто отказываются от работы. Начинают искать какие-то другие пути.
Подождите, но не потому, что он везет оружие, а потому, что он боится пиратов, правильно?
Да, он просто боится пиратов. Он не боится, что он там будет вести. Он даже иногда, будем так честны, что 98% членов экипажа до момента, когда судно начинает грузиться, никто не знает, что оно будет вести, как оно будет его вести, куда оно пойдет и так далее и тому подобное. Очень это только...
Александр Сеевич, можно я вам задам вопрос? Знали?
Давайте так.
Вот я Александр Сеевич, прямо как капитану хочу задать вопрос. Вот «Фаина» везла 33 советских танка. И когда пираты ее захватили, возник вопрос, куда они везли эти танки?
Ну, моряки,
они сказали...
рядовые члены экипажа, они что, виноваты, кто, куда, что возит? Они перевозчики.
Я хочу...
Они обязаны выполнить свою работу только для того, чтобы данный груз из точки А прибыл в точку Б. А до этого «Фаина» не возила?
До этого
она
возила.
Возила.
Возила. Возила. Вот, но тогда она не попалась, а тут попалась. И эти люди стали заложниками этой перевозки.
Я не успел закончить свой вопрос.
Давайте.
Ну, капитан-то, наверное, знает, что у него в трюме? Ну, пусть не... Знает или нет?
Обязательно.
Обязательно. Да. Значит, смотрите. Вот он едет, и в Кении, куда притащили корабль, армия оснащена самыми современными натовскими танками. Ей эти Т-34, вот эти вот танки, старые советские ржавые танки, не нужны. Ясно, куда их везли. Их везли в Дарфур, который находится под эмбарго ООН. Но накладные потом уже появились. Что в Кению? И когда президентский борт президента Украины привез представителей президента, министра, 20 или 30 журналистов, они привезли на этом самолете макет танка, который вручили министру обороны. Это все ужасно. И когда такой человек, как Войтенко, только африканский Войтенко, который следит за тем, что происходит в море, спасая рыбаков, открыл рот на одну минуту, он сказал... Это вряд ли в Кению. Ночью к нему пришли, подбросили наркотики, посадили на 10 суток, и через 10 суток сказали, откроешь рот, и на 10 лет попадешь. Значит, вот в этой всей ситуации, трудно было предположить капитану Фаины, царствие ему небесное, но если он знал, что он везет, и знал, куда он это везет, было ли у него право выбора делать это или не делать, или хотя бы задуматься о своей ответственности?
Я хочу сказать, у него, конечно, было это право.
Алло, как слышно? Да, слышно очень хорошо вас. У него было это право, так.
У него было это право. Но его вина и вина экипажа в этом есть?
Ни малейшие.
Ну, могу я хотя бы не согласиться?
Да, вот у нас расходится мнение. Вот Владимир Львович считает, что есть. Он должен был отказаться с точки зрения Владимира Львовича.
Я не говорю должен. Да. Он должен был понимать, какую ответственность он на себя берет. И идти уже дальше до конца. Он и пошел до конца.
Он ответственность... Что вы имеете в виду? Какой он риск на себя берет? Что он может столкнуться с пиратами? Что он должен был понимать? Если у него все законно, все оформлено нормально, что под что он подставлял своих?
А если
только
бы
под пиратов?
Вот капитан говорит, его дело грузоперевозчик, он таксист. И вот если бы он вез не танки, а вез наркотики.
Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Задержаны трое подозреваемых в избиении мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. Вчера поздно вечером милиционеры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили двух уроженцев Абхазии. Один из них, Эдуард Гурская, позже скончался. Все трое задержанных по решению начальника ГУВД Москвы уволены из органов внутренних дел. Их командир отстранен от должности. На Зразинском районе Ингушетии сегодня утром неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника конвойной службы МВД. От полученных ранений милиционер и его дочь скончались. В Кабардино-Балкарии обнаружены убитыми и обезглавленными два милиционера. По предварительным данным, убитые следователь районного отделения внутренних дел и сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. Руководство комбината пообещало, что аванс за октябрь выдаст в начале декабря. Остальное только после того, как комбинат начнет выпускать целлюлозу. Президент России и Азербайджана Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев обсуждают сегодня в Ульяновске проблему карабахского урегулирования. России выполняет посреднические функции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой «Хамас» об освобождении захваченного боевиками 3 года назад военного Гилада Шалита в обмен на сотни содержащихся в тюрьмах палестинцев. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет в числе тех, кто даст показания на публичных слушаниях в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Иран не отказывается от предложений мирового сообщества направлять уран для дообогащения за границу, однако требует 100% гарантии того, что будет получать обратно обогащенный уран.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях автор фильма «Черная метка» о пиратах и современных пиратах 21 века Владимир Синельников. С нами на связи из Одессы капитан-наставник судоходной компании «Укрферри» Александр Кулькин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какими вы представляете себе эффективные способы борьбы с пиратством? 660-1055, абонент Радио Свобода, пейджер. СМС ждем на номер +7 903 743 2801 и 8 800 200 22 12, телефон прямого эфира, единый, бесплатный для всей России. Мы пока еще сами-то до способов не дошли, потому что мы остановились пока на теме ответственности моряков за тот груз, который они везут. Мы считаем, вот я лично считаю, что они не должны нести никакой ответственности, никакой вины здесь их нет в том, что груз они везут не контрабандный, не наркотики. Вот еще раз, Владимир Львович, вы остановились на том, что а если наркотики? А есть наркотики. Вот это другая тема. Тогда они участвуют в преступлении, тогда они соучастники. Если же груз у них официальный и оформленный, почему они должны какие-то испытывать нравственные терзания?
А если бы их не захватили пираты, и эти танки сгрузились в Дарфуре, они соучастники или нет? А Дарфур под эмбарго ООН, туда нельзя возить оружие.
Я сейчас, Владимир Львович, назову вам массу мест на земле, куда нельзя возить оружие, а все равно возят, и где то, что вот этот груз военный провоцирует конфликт, и все равно возят, но это же не значит, что мы должны оправдывать пиратство, или мы должны возлагать вину за пиратство на тех, кто провоцирует пиратов на их действия. Вот в чем дело. Ну, давайте мы на этом не будем зацикливаться, правильно? Потому что у нас есть еще гораздо более важная тема, а это эффективность способов. Еще раз скажу, что фильм неоднозначный. Он предлагает решения, которые, мне кажется, вот у меня лично вызывают сомнения. Например, давайте так, сначала один момент, Владимир Львович, я хотела бы, чтобы вы мне объяснили. Вы говорите о том, что пиратство, почему никак с ним не справиться? Потому что оно выгодно не только пиратам, не только тем, кто этим занимается, а еще есть некие, вот какая-то вот такая, вот здесь, я не знаю, там масонская ложа, какой-то заговор, мировая закулиса, когда деньги, часть денег от этих выкупов оседает на каких-то счетах, в каких-то банках, и пока вот это вот нечто поддерживает пиратство, оно процветает. У вас есть доказательства того, что часть выкупа, которую получили там, допустим, пираты за Фаину, пошла куда-то там в Цюрих, кому-то, на какие-то западные счета. Откуда у вас эта теория вот эта?
Это совершенно не важно, на какие счета, в Цюрихе или в Штатах.
Но вы об этом заявляете.
Я заявляю. Нет, да. Неважно, важно, чьи это счета.
Чьи это счета?
Но
расскажите нам.
Для меня значительно более важен роль. Ну, есть посредники. Как правило, это сами члены сомалийской диаспоры, живущие за границей. Они начинают диалог с судовладельцами. Это они могут достучаться до вождей кланов, из людей, которых формируются эти пиратские команды и так далее. Идет эта цепочка. Это, конечно, интересно. И, конечно, я не могу назвать явки и пароли, как говорит известный нам товарищ. Но важно другое. Вот это стало для меня открытием. Кому выгодно, чтобы были некие мотивы военного и любого другого присутствия в этом регионе. Вот это вот я бы не увидел отсюда. Вот, например, ведь это же нищая страна, тут от голода все мрут. Богатейший нефтяной шельф, богатейший, все побережье Сомали. Выдумки? Нет. Нашли же мы директора геологоразведочного института русского, который в хорошие времена там вел разведку. К слову сказать, он был вице-премьером нашего правительства в свое время. Это не безответственный болтун. Он ссылается на космическую американскую разведку этого побережья. Чего ж там не разведать? Чего ж не помочь им? Да, но тогда появляется конкуренция нефти, которой владеют в странах залива. Им совершенно не нужно, чтобы еще какие-то были рядом конкуренты по производству нефти, по добыче нефти.
И что?
Следовательно, нефть никто пока не разведывает в Сомали, не помогает этой стране стать на ноги экономически. Значит, кому это выгодно?
Кому?
Вы говорите, это выгодно неким. Посол прямо отвечает. Значит, почему там была военная база советская в 70-х годах? Вот этот Эйль, столица пиратства. Откуда там дома вдруг появились? Маленькие, одноэтажные, но дома, где они живут, черт знает как. Потому что это они спят в казармах военной базы русской, которой 30-35 лет.
И что?
Значит, если там тогда было выгодно иметь военную базу русскую, значит, и сегодня эта зона влияния, она интересна. А зачем, спрашивает нас с вами?
Она интересна, и что? Ну, хорошо, интересна, и что?
Значит, там стоит армада военных кораблей,
да.
И российских.
Стоит.
И, значит, они с браконьерами не борются. Они не могут бороться с пиратами, потому что вы можете... Как вы можете бороться с комарами в тайге? Бомбардировками?
Угу.
Не можете. Значит, зачем тогда, вопрошает министр рыбного хозяйства, зачем тогда пришли эти корабли? Вы можете объяснить, для чего?
Так, вот, давайте так. Значит, что еще раз, я просто, чтобы вы понимали, что меня удивило. Вы говорите о том, что вот западный мир якобы насылает вот эту бессмысленно...
Цивилизованный мир, не только западный. Там и наши корабли стоят, неустрашимый.
Засылает эту армаду, неустрашимый пытался, кстати, сказать Фаину, да, действительно, отбивать ничего не вышло. Засылает вот эту армаду, чтобы бороться непонятно зачем с комарами. При этом вы говорите, что из этих операций ничего не получится по двум причинам. Первая из которых в том, что сам же тот же мир, который насылает вот эти армады для борьбы с пиратством, заинтересован в этом пиратстве. Вот я, понимаете, не понимаю, вот вы сейчас произнесли длинный монолог, я так и не вычленила из него, откуда у вас эта информация, что западный мир заинтересован в пиратстве, что поскольку часть выкупа оседает где-то там на
главное.
Западе, ну это я слышу
на
в фильме.
Западе это нет.
Хорошо.
Ну, скажите, если это посредник, сомалиец по национальности, живущий безвестно где-то.
Была ли в вашем фильме та мысль, что западный мир, который сейчас на словах борется с пиратством,
цивилизованный мир
заинтересован в этом пиратстве? У вас эта мысль была?
Была.
Вот. А на чем она у вас?
Он заинтересован в пиратстве,
да.
Как в элементе нестабильности, который дает основание там присутствует.
Ну, я-то все время выписываю для себя фразу: оседают эти деньги, оседают на счетах в западных банках, оседают в крупнейших западных банках. Им это выгодно.
Значит,
да.
Это моя вина,
да.
В том, что это звучит как главное. Главное не эти деньги. Это, ну, какие бы это ни были деньги, даже если это 100 миллионов. Какие бы это ни были, главное...
И главное, кто их там получает на Западе, да, хотелось бы знать.
Ну, там достаточно ясно сказано. Вот цепочка.
Ну, цепочка, вы говорите, вы ее проговариваете, но вы же не говорите, что это за страна, кто эти люди на Западе, которые рулят этими пиратами. Вы же ничего этого не говорите. Вы так предполагаете, что у пиратов есть какая-то крыша на Западе. Вы предполагаете это, но у вас же нет этих схем даже в руках.
Хорошо, давайте. Значит, посредники, 1 или 2 миллиона человек сомалийцев, живут и достаточно успешно. Это они посылают деньги сомалийской почтой своим нищим родственникам в Сомали. Вот эти люди и есть посредники. 1-1,5 миллиона уходит английским лоэрам. Напрямую.
Адвокатам.
Да. Адвокатам, да. Напрямую. Это не цепочка. Оружие продается на рынке, патроны, чего хочешь. Значит, вся страна начинена оружием. Вожди племен – это главная и самая страшная сила в Сомали сегодня. Они воюют друг с другом. И им тоже оседает. Потихонечку.
Ну, это я все не сомневаюсь ни на одну минуту,
да,
что они все,
значит,
заинтересованы там,
на Западе,
в Сомали.
Да. На Западе.
Причем для Запада.
Запад при том.
Да.
Не защищайте Запад.
Я, да, тоже... я не защищаю. Если вы мне покажете, я даже не прошу имена паролей,
ну,
явки. Я просто прошу хотя бы явки. Где? Как это? Почему?
Потому что...
Я просто не люблю вот таких, знаете, вот некое закулисы и какие-то западные,
да,
счета.
Посол не может, как дипломат, в своем монологе сказать, на чьи деньги, на чьи 50 тысяч долларов куплена первая пиратская лодка или там две лодки. Не знаю, сколько они стоят. Он не имеет этого. Он-то знает. Но он не может даже мне сказать. И дело не в этом. Дело в том, чтобы разобрать этот механизм. Мне важнее не то, как поделен этот миллион, или два миллиона, или три. Для меня важнее, что момент нестабильности, который создает пиратство в этом регионе, дает возможность присутствовать в этом регионе. Может быть, сегодня России это не дошли до этого
Вы
руки.
Подозреваете, что вот то военное присутствие, которое сейчас пытаются организовать страны цивилизованного мира, имеет совершенно другую причину? Не защита судов от пиратства, а всего лишь, например, соблюдать некие нефтяные интересы, бизнес-интересы. Вы подозреваете, что они нас обманывают?
Геополитические интересы, во-первых. Да. Во-вторых, я могу не то что предположить, а уверен, я же с людьми разговаривал. Это слишком дорого, чтобы 250 судов ежедневно идущих сопровождал эскорт. Это невозможно. Просто тогда бессмысленным становится это все. Значит, раз. Второе. Это невозможно, это нереально. Второе. Говорят вам в фильме «Ответственные люди». Они не борются с браконьерами. Они не схватили за шиворот вот это китайское судно или что-то еще. Этого они тоже... Тогда что они там делают, спрашивает министр.
Да потому что проблема браконьерства не стоит так остро и страшно, как проблема пиратства. Браконьерство – это все-таки не связано с преступлением, с оружием, с захватом людей, со смертями, с этими, с убийствами. Браконьерство – это совсем другая история. Кто же будет ООН, армада ООН посылает на браконьеров? Браконьер рыбу ловит, а не людей. Давайте спросим Александра Алексеевича. Александр Алексеевич, как вы относитесь... Вот Владимир Львович скептически относится к этим военным силам, которые направляются сейчас на борьбу с пиратством и с попытками создать некие прямо вот армады. Он считает, что это спуск с этим, с дезодорантом на комаров в тайге. Что вы считаете, есть ли во всем этом смысл? А если в этом нет смысла, в чем есть смысл?
Я хочу сказать, что эта дорога, понимаете, это основная дорога в том районе. Мимо нее никто не проскочит. И выбрана она была специально этими сомалийцами для того, чтобы там поживиться очень хорошо. То, что там военные, это очень хорошо. И то, что они там проводят эти рейды, проводки судов и так далее, это хорошо. Я хочу все-таки вернуться назад. При чем здесь моряки каким-то... залежем нефти, которые кто-то видел, кто-то не видел, кто-то говорил, кто ничего не предпринимает. Страны, как вы сказали, залива, с удовольствием помогли бы им разработать это дело. Но, видимо, нет никакой рациональности в этом. Вот. Но я не могу понять, при чем здесь моряки и потом остающиеся без средств существования их семьи и дети. Только из-за того, кому-то хочется поживиться.
На чем?
На захватах, на этих, на это все, на убийствах.
Да, это вот мне тоже кажется, что связывать здесь сразу клубок вот целых, тем более увязывать судьбу этих несчастных захваченных моряков с судьбами нефти в этом регионе, тоже, может быть, действительно, это очень уже далеко. Но, тем не менее, какие-то вопросы остаются, связанные с тем, кому выгодно и что с этим делать. Вы знаете, Владимир Львович, вот у вас, конечно, фильм проникнут симпатией, вот по сочувствием к этим сомалийским, не к пиратам, конечно, к населению, к стране, к политикам, которые что-то об этом думают. У вас сидит президент страны и заявляет следующее, я себе выписала. Если бы то, что идет на эти армады, на военные армады, вот на тот западную помощь, которую оказывают, дали нам, мы бы с этим сами справились. Мы выставили бы береговую охрану, мы бы сами своих пиратов как-нибудь упекли в тюрьму, и они их даже и некоторых отлавливают и упекают. И вы эту тюрьму показали в Сомали. У вас сидит министр обороны и говорит, если бы правительство получило эти миллионы, пиратства бы не было. Хорошее дело, спрашиваю я. Значит, дайте им деньги, и они сами справятся с пиратствами. И миллионы выкупа. Он говорит, что вот если бы этот выкуп платили не пиратам, а прямо в правительство передавали эти миллионы, мы бы как-нибудь... Значит, они способны, в принципе, разобраться со своими пиратами, но они разбираются. Это ли выход дать им побольше денег, вот этим, вот правительству Сомали, чтобы они решили проблему пиратства? Сколько денег закачало правительство России в Чечню и в Ингушетию? Качают? Качают. Много? Много. И что?
Вы знаете, это сложный вопрос, который вы задаете. Конечно, вот это иждивенческое настроение меня тоже, оно настораживало. И я-то понимаю, на что они просят деньги, и они об этом достаточно убедительно говорят, что если бы была береговая охрана, и если бы... И если бы были деньги ее содержать и нанять людей туда, то те молодые ребята, которые сейчас идут бандиты, они бы пошли туда бороться с бандитами. Но мы-то знаем с вами, что такое коррупция, и мы понимаем, как это все может происходить.
Вот-вот.
Это я прекрасно понимаю. Я все-таки хотел бы... Меня задевает мой диалог с нашим собеседником из Одессы, потому что он... Меня не вы первые упрекнули в сочувствии к сомалийцам после этого фильма. Я хочу достучаться до Александра из Одессы. Я хочу, чтобы он понял, что я думал, что я делал, когда вот эту часть, эту интонацию проводил. Мне кажется, все-таки те моряки, которые везли танки, они не подпадают ни под какие законы, ни под какие инвективы, ни в коем случае. Но я хочу просто спросить вас, но они, хотя бы ночью, ложась после вахты, похлопывая эти танки по металлическому боку, могли задуматься, ё-моё, чё ж мы им везём? Вот или нет? Я вижу по лицу Лены Рыковцевой, да, что она категорически со мной не согласна.
Я не то, что не согласна, но мне, это сейчас все население страны, вот, например, журналистское население страны должно лечь на подушку и подумать, какую же дрянь напечатало мое сегодня издание, какой ужас выпустила программа «Время», ну что же они так врут? Ну несерьезно это. Ну, каждый, вы тоже должны сейчас сесть и задуматься, что же такое у вас в новостях-то прошло на вашем канале, на который вы их там делаете, например, ведь наврали же, замолчали митинг.
Поэтому ни на каком канале сейчас не
работаю,
делаю новости.
И не работаю, вот видите.
Я делаю только сам то, что делаю своих.
Ну, не только поэтому, правда же? Вот. Ну, хорошо. Я все-таки Александру Алексеевичу дам возможность ответить. Пожалуйста, должны ли они на ночь глядя подумать о том, что же мы танки-то возим?
Нет, я не считаю, что они должны это делать. Давайте возьмем такой маленький пример. Идет суперсовременный, ультрасовременный газовоз. Вот, и те же моряки, которые работают на той же Фине и работают на этом самом с какой-то переподготовкой, что они должны думать, что если за какой-то их вот такой мелочи, там беды может быть столько нанесено этим газовозом, чем всем Фаинам прям с там штукам столько не нанести беды. Вот. Я хочу понять только одно, почему им нужно сочувствовать, а те люди, на которых они напали, мы не должны сочувствовать. За то, что они везли танки, они выполняли свою работу перевозчика.
Ну да, там, там, понимаете, Александр Алексеевич, там в фильме как бы сочувствие есть, но с оговоркой. Там все время идет оговорка. Да, их жалко, но с оговоркой, что они в том. Вот в этом мы как бы расходимся с вами со всем восприятием фильма, что я против этой оговорки, а Владимир Львович считает, что это принципиальная оговорка, что да, их жалко, но они должны ощущать вину.
Я выступал в такой же программе, и тоже интерактивной, и один человек из Мичигана, что ли, откуда-то на американском радио сказал мне: вы читали книжку такую-то американскую, что вот сколько мы закачали денег в Африку, в Ирак, в Афганистан, и все это впустую. Все впустую, ничего не дало. И не надо этого делать. А я подумал, для них это бесполезно, для Ирака, для афганцев, бесполезно. Но я-то подумал, что может это в какой-то степени, но мы-то должны сострадать. Я сейчас не американец говорю. Мы-то должны сострадать этим людям, которых я показал в этой картине. Ну, сочувствовать этим нищим. Пусть разворуют эту помощь наполовину, но наполовину она останется.
Напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем фильм «Черная метка», документальный. Его по телевизору покажут?
Это, кстати, вы спросите те безнравственные телеканалы.
Хорошо. Да. Мы спросим. Которые неизвестно, когда кто увидит. Но то, что там говорится, мы более-менее точно пересказываем. И у вас в гостях автор фильма Владимир Синельников. С нами на связи капитан-наставник судоходной компании «Укрферри» Александр Кулькин. Вопрос уважаемым слушателям. Что с этим делать? С пиратством? Я, наконец-то, начинаю... Я, к сожалению, сама своими руками табличку убрала. Вот мне сейчас продюсер назовет имена людей, которые звонят. Александр Николаевич из Москвы. Ну, Александр Николаевич, давайте я сначала прочитаю пейджер, который пришел, а потом уже слово вам предоставим. «Нужно создавать в Сомали рабочие места и школы», пишет Сергей Митрофан из Москвы. Чем, собственно, сомалийские пираты хуже перевозчиков, ввозящих оружие для других бандитов, Алексей? Синонимично вашему мнению. Химчане... Так, это какая-то другая история. Сомалийские пираты – это те же технологии, что и чеченские авизы или аль-Каиды у профессионалов, именуемых 30 на 70. Абель Бродерсен пишет нам это. Проходит тема у Владимира Львовича в фильме, что это террористы, конечно, это же, вот, что пиратство – это тот же терроризм. Мне кажется, так, ну хорошо, Максим из Израиля, мы не будем все-таки.
Можно про терроризм?
Сейчас я дочитаю. Так, хотел бы поучаствовать в вашей передаче «Смирнов», ну звоните нам, пытайтесь. Максим из Израиля, вы какие-то человека ненавистнические, нехорошо людей оскорблять, не надо вам нам писать таких сообщений, правда. Александр пишет: 2000 лет назад в Средиземном море киликийские пираты доставали сильнее сомалийских. Великий Помпей взялся за дело, тех, кто ему попался, повесил, уничтожил все суда, рыбацкие лодки, разорил все прибрежные города и так далее. После этого о килькийских пиратах никто не слышал, не вижу, чем Сомали отличается от Кили. Он такой радикальный, Александр, предлагает нам способ. Савельева пишет: в первую очередь не нужно провоцировать нападение пиратов, в том числе и перевозимыми военной техникой. Уважаемый слушатель Савельева, а если они золото будут? Вот мирное золото и бриллианты будут возить, все равно же будут нападать. Тем более, как выясняется, система оповещения очень хорошо работает у пиратов. Так, и тем более, что есть ценные грузы, которые они с удовольствием готовы захватить в свое распоряжение. Про террористов, Владимир Львович.
Я, когда разговаривал с ответственными работниками иностранных дел, они мне говорят: вы поговорите с нашими правовиками. Они не считают пиратство терроризмом. Это другая статья. Я говорю: хорошо, вот если следующий, вот если сейчас Аль-Каида приберет Аль-Шабаб, это сомалийская аль-Каида, к рукам, и они захватят судно, какое-нибудь мощное нефтяное судно, и скажут: выпустить всех террористов во всех тюрьмах. Нет, спустим на воду все эти тонны нефти. Неважно где, там же, в Аденском заливе, в Средиземном море, где хочешь. На 500, на 800 лет сделают экологическую катастрофу. И они сделают. Им же ничего не страшно. Я в своих предыдущих фильмах дал интервью Арафата, который брал 10 лет назад. Он сказал: вы никогда нас не обыграете. Вы любите жизнь, а мы любим смерть. Им все равно. Поэтому это чистый терроризм. И об этом говорит капитан Фаина Никольский.
Александр Николаевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Смерть они, конечно, любят, только не свою. Это во-первых. Себя они очень любят и жалеют, и холят, и нежат. Это, кто? Во-первых.
Кто?
А во-вторых,
кто?
Очень мало времени, да, поэтому я коротко по всем статьям. Значит, во-вторых, насчет пацифизма. Вы помните такой замечательный пацифист, которого Чемберлен звали, когда вернулся в Англию, размахивая листок, подписанный, так сказать, Гитлером, «Я привез Англии мир на вечные времена». И чем закончился этот пацифист? Так что не надо, давайте отделим, так сказать, мух от котлет. Пацифизм это отдельно, потому что вести оружие, смотря кому, бандитам, это одно дело. А когда конвои везли оружие, тогда, извините, в Россию, и хотя и была ситуация, сами понимаете, Сталину, но... знали, с кем он, против кого он будет воевать, у кого он в руках. Когда вы будете с оружием, и с вами будет жена, и ребенок, и дочка, и вдруг насильники на них нападут, вы его без всякого сомнения, господин пацифист, примените. И в-третьих, кто разрушал эту самую государственность в Сомали? Кто сделал так, что там получилась полная свобода, свободу Африке? Кто социализм там строил и базу туда, так сказать, вот
мы догадались, да,
да,
догадались.
Кто там это, там база была, и социализм строили, и кубинцы там посылали своих людей, все это было. Все успешно развалили на антидемократических, антизападных лозунгах все это велось. Не имеет значения там социализм и все что угодно. Сейчас опять те же самые разговоры. Не надо. Давайте помогать им установить жесткий режим. Других способов для того, чтобы побороться с бандитами, не существует.
Спасибо, Александр Николаевич, за ваше выступление. Я обращаюсь к Александру Алексеевичу Кулькину с просьбой. Александр Алексеевич, оцените те способы защиты, которые применяют по отношению к попавшим в беду морякам в России и на Украине. Вы считаете, эффективно бросаются на помощь или нет?
Нет, конечно. Эти вопросы уже обсуждались очень много. Конечно, работа здесь неэффективна в этом плане. Нужно больше предпринимать действенных и радикальных мер в этом вопросе.
Вот сейчас украинская, как я понимаю, сейчас 24 человека с мая находятся в плену у сомалийских пиратов. Там есть какой-то прогресс?
Ну, вроде как начали что-то говорить на эту тему. Что вроде что-то прошло. Но очень мало.
У нас второй слушатель на связи, пожалуйста, как вас зовут?
Виктор.
Виктор, здравствуйте, говорите.
Я вам хотел вот что сказать. Был такой сомалийский народный поэт Аден Хаджи Авкало. Он умер в возрасте 102 лет. И когда в 70-х годах прошлого века в одной компании журналистов у него спросили, а чем вы раньше занимались, в молодости? Он говорит, морским разбоем. Ну, мы тогда засмеялись, потому что... В общем, это думали, что это шутка. Нет, это уходит в историю. Да, есть такая традиция. Но тут надо понять одну вещь. Вот сомалийцы, они смотрят на все, что проплывает, пролетает мимо, как на свою добычу. Тем более сейчас, когда больше неоткуда взять никаких средств. Правительство слабое, нет даже катера для береговой охраны. Поэтому я вот этим украинским господам из Одессы, которые по указанию Ющенко возят танки, пушки, ракеты в Саакашвили там, или в Дарфур. Я им хочу посоветовать. Не ввязывайтесь в авантюры и спите спокойно. Ой, а когда попали, хорошо. Не плачьте,
Виктор,
когда вас вешают на рее.
Вашими бы устами, как бы, да, но это нехорошо. Вообще так говорить очень нехорошо и некрасиво даже, я бы сказала. Тем более, когда у людей действительно беда. Уж что касается российских историй, так мы уже просто об этом умалчиваем, хотя в фильме об этом тоже есть. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода» с надеждой, что все-таки люди увидят этот фильм и, может быть, зададут сами автору вопросы, которые им покажутся важными. С вами были Владимир Синельников, Александр Кулькин. Слушайте радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте радио «Свобода». Главные темы дня.
Александра Литвиненко пострадала за архивами Трохина. Версия Паоло Гуцанти, автора книги «Мой друг Саша».
Комментарии экспертов.
АвтоВАЗ намекнул на снижение цен. Спасет ли это российский автопром?
Право автора.
Журналист Анатолий Стреляный. Зачем Гавриил Попов вызвал дух генерала Власова?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».